ребята, все не так, все не так, ребята.
Это программа совместная с журналом «Знание и сила», и мы сегодня будем с Александром Каменским, добрый день.
Добрый день.
Говорить о том, когда зародился русский патриотизм. Но сначала, Саша, я сейчас прочту несколько вопросов и замечаний, так как само определение темы вызвало, недоумение. Вот первый же вопрос формулируется так: «Чего?» и вопросительный знак. «Наверное, речь пойдет о национализме», спрашивает Андрей Снарк с Украины. Дальше. «Наверное, вместе с зарождением русской нации», свои соображения, еще один слушатель, «где-то 500 лет назад». Ну, дальше о том, что вам, конечно, там отвратителен русский патриотизм, ну и так далее. Ясно, так, что такое русский патриотизм? Наверняка, дальше идет краткое содержание будущей передачи у нас. «Наверняка», пишет историк некий Андрей из Москвы, «наверняка А. Каменский скажет, что русский патриотизм по большому счету зародился во время войны с Наполеоном, далеко не лучшее время для рождения русского патриотизма, когда большинство русского народа пребывало в крепостном рабстве, русские люди продавались как скот с семьей и та-да-да-да. Наполеон же был императором нации свободных граждан, может быть, зря тогда русские люди проявили свой патриотизм и героизм». А дальше просто определение. Патриотизм, это уже от врача из Москвы, это любовь к родине, в данном случае к России, стремление служить ей своими знаниями, делами, если необходимо, то и отдать за нее жизнь. Это вот такая вот начальная часть массы вопросов, но дальше наши слушатели предаются любимому занятию, полемике между собой в основном. Ну, итак, вот то, что было здесь сказано.
Так. Да, ну вот самое последнее замечание дает нам возможность, и я бы сказал, от него оттолкнуться.
Определение патриотизма.
Да, определение патриотизма, потому что расхожее и зафиксированное в большинстве школьных учебников, по крайней мере, школьных учебников советского времени, представление сводится к тому, что вот любовь к родине, она же патриотизм, это нечто свойственное, так сказать, изначально, искони, с древнейших времен, но начиная, по крайней мере, со времен Владимира Красносолнышка и Ильи Муромца. Но в действительности оказывается, что дело обстоит гораздо сложнее. И если кто-нибудь из наших слушателей займется поисками каких-то серьезных научных исследований на эту тему, то обнаружит, что их крайне мало. Крайне мало, и есть, ну, очень, я бы сказал, такое небольшое число статей, которые затрагивают различные отдельные аспекты этой проблематики, а вот какого-то серьезного, крупного исследования в сущности нету. И в определенной мере это понятно, почему так, потому что, в общем, в советское время вот это вот представление о том, что это искренне существовало, так сказать, оно не подвергалось никакому сомнению, и поэтому какие-либо научные изыскания в этой области, они, в общем, в принципе...
Но это такое срединно-советское представление, потому что я не знаю, было ли оно таким в 20-х годах.
Да, ну, естественно, я имею в виду, конечно, да, тогда, когда к середине 30-х годов, когда формируется вот сталинская вообще концепция русской истории...
Восстановление об опере «Богатыри».
Да, и она прочее, постепенно, да, так сказать, эта концепция, я бы сказал так, твердеет, окаменевает и вот в таком виде доживает до конца советской власти. Вот интересно, в 1994 году вышел небольшой такой, мало кому известный, малотиражный, как тогда говорили, сборничек статей, в котором было сразу 4 статьи вот на эту тему опубликованы. Сборничек назывался, так очень нейтрально, «Мировосприятие и самосознание русского общества. 11-20 века». И сборник тоненький, там, наверное...
Тоненький, да. Охват-то какой?
Да, охват большой. Ну, вот это характерное такое вот издание для того времени. И вот 4 статьи, как я уже сказал, посвящены там теме патриотизма. Одна статья посвящена древнейшему периоду, ну, условно скажем, Древней Руси. 2 статьи так более-менее относится к Московской Руси, и одна статья по России XVIII века. Вот статья первая, посвященная Древней Руси, она выдержана, в общем, вот я бы сказал, в таких традиционных рамках, потому что ее автор всякое высказывание древнерусских книжников XI-XV века, где говорится о том, постоим за русскую землю.
Да, русская земля, ты уже за холмом.
Да, вот.
Да.
Так вот, он характеризует это как патриотические высказывания, патриотические формулы, как он пишет. Ну, вроде бы, да, вот все так
сходится,
сомнения не вызывает. Вот. Но дальше идет следующая статья, автор которой говорит прямо, как бы полемизируя со своим коллегой, он говорит, цитирую, «патриотизм в нашем понимании этого термина не мог сформироваться в Древней Руси. Рождение патриотизма в том смысле, который вкладывается в это понятие сейчас», считает автор, произошло лишь в смутное время, то есть в начале 17 века.
Смутное теперь.
Смутное.
Так,
время.
Так.
Ну, вот две точки зрения. Но дальше идет третья статья, автор которой утверждает, что первым патриотом был Иван Грозный. То есть середина 16 века и не очень задолго, но все-таки до смутного времени начала 17 века. Далее, как я вам уже говорил, идет статья, посвященная 18-му столетию. Тут вроде бы все более-менее очевидно, потому что именно в 18 веке, мы, может быть, если успеем чуть подробнее еще об этом поговорим, появляется понятие отечества, и любовь к отечеству – это, так сказать, то, что, в общем-то, власть как бы пропагандирует, и это одна из, так сказать, идеологем, очень важных для легитимации власти этого времени. Но интересно, что, анализируя источники 18-го столетия, причем разные, литературные, фольклорные источники, самые разнообразные, автор приходит к выводу. Она пишет, что как таковые призывы постоять за землю русское, за государство или какие-то иные национально-государственные институты или символы, какое-либо воспевание подвигов вот такого патриотического характера в этих источниках отсутствует. 18 века, подчеркиваю. То есть вот складывается такая довольно, я бы сказал, странная картина. И теперь вот если мы действительно обратимся к древнейшему периоду, то первый, наверное, вопрос, который, отталкиваясь вот опять же от этой формулы, которую нам предложил слушатель, мы можем сказать, да, любовь к родине. Любовь к родине. А вот для человека, который жил вот там, что мы называем Киевской Русью, Древней Русью, для него родина это что было?
Мать. Вот Алексей меня спрашивает. Бунтман, любовь к маме у вас когда зародилась? Задорно так спрашивает.
Да, ага. Но я не знаю, в какой степени любовь к матери связана с патриотизмом.
Не знаю, я тоже не знаю. Но вот, например, родина-мать это что?
Ну, вы знаете, честно говоря, я вам не могу сказать, когда зародилось это понятие, вот такое именно, формула такая, да? Но если иметь в виду, что слово...
И какого охвата это мать?
Да, что слово «родина», само слово «родина» в русском языке появилось довольно поздно. Оно появляется только в конце XVIII века. Считается, что первым его, так сказать, придумал и ввел Гаврил Романович Державин. А до этого в ходу в основном-то было вот именно слово «отечество».
От отца происходящее.
Да. И слово «родина» вот как бы на первый план вышло уже гораздо позже. Оно появилось вот в то время, о котором я сказал. А на первый план оно вышло значительно позже. И если мы посмотрим тексты и XIX века, вот в частности, тексты, относящиеся к тому событию, о котором другой наш слушатель говорит о войне 12-го года, то там слово «отечество». Отечество. Так вот... Да, и вспомним, кстати, сказать, что и большевики не брезговали употреблением слова «отечество», да, и война у нас все-таки в 20 веке была отечественная тоже, и так далее, да. Ну вот, так вот, если вернуться к древнейшему периоду, то вот здесь вот есть довольно большая проблема. Собственно, страны, по отношению к которой человек мог испытывать патриотические чувства, ее-то ведь в сущности не существовало. И здесь есть довольно серьезная проблема, связанная с вообще историей русской государственности. Ну, мы знаем, что, опять же, так сказать, с 18 века дебатировался вопрос о том, когда возникла русская государственность, кто создал государство на Руси и так далее. Но, в общем, в литературе всегда, так сказать, утверждалось, что вот в 9 веке возникла эта самая Киевская Русь, возникло русское государство. И это, опять же, было, так сказать, закреплено вот в этой самой официальной, так сказать, истории России. Хотя надо заметить, что и среди дореволюционных историков, и среди первых советских историков некоторые сомнения на этот счет все-таки существовали. Например, Михаил Николаевич Покровский, который был главным советским историком, так сказать, в первые годы советской власти, он, я бы сказал, со свойственной ему такой большевистской прямотой писал следующее: никакой почвы для единого государства и вообще государства в современном нам смысле слова здесь не было. Ну, впоследствии выяснилось, что взгляды Покровского были враждебны советской власти, значит, про это было забыто, но в начале уже 80-х годов некоторые историки, питерские историки, Игорь Яковлевич Фраянов, известный очень исследователь Древней Руси, и некоторые его, так сказать, ученики, сторонники, они выступили с точки зрения, согласно которой государство на Руси вообще-то появляется не раньше 14-15 веков. Ну, естественно, что они были так сказать, подвержены разгрому. Фраянов и, так сказать, его сторонники, их взгляды были интерпретированы как чуть ли не антисоветские тогда. Вот. Но произошла довольно парадоксальная вещь. Дело в том, что вообще-то в мировой науке принято считать, что государство, вообще государство, это вообще феномен нового времени. Что государство не только у нас на Руси, но и вообще в Европе появляется только в раннее новое время.
То есть, здесь очень важно, с периодизацией очень важно.
Да.
Раннее новое время – это что?
Ну, это где-то рубеж 15-16 веков.
Угу.
То есть, вот эта точка зрения Фраянова и его сторонников, она оказалась, так сказать, близка, как бы, да, вот, хотя они, я сказал, называют 14-15 века, иначе немножко, конечно же, трактуя, что такое государство само. Здесь очень много зависит от того, что мы понимаем, собственно, под государством. Вот. Но, тем не менее, вот здесь вот такая, так сказать, проблема существует. Но этим дело не ограничивается. Дело в том, что в историографии еще со времен Николая Михайловича Карамзина закрепилась точка зрения, согласно которой князья дома Рюриковичей воспринимали вот ту землю, как, которой они правят, в соответствии, так сказать, с некоторыми особенностями, я бы сказал, миросознания, самосознания того времени, воспринимали ее как свою отчину. То есть они не воспринимали ее вот как страну, которой они управляют, вот как мы это, так сказать, понимаем и трактуем сегодня. Вот есть правитель, неважно, король, президент, так сказать, он управляет страной. Князья воспринимали эту землю как свое владение, как свою отчину, которую они передавали, как мы с вами знаем, по наследству, а очень часто при этом еще и завещали ее раздробить на части между наследниками.
Да.
Вот мы с вами сегодня в современном мире, мы не можем себе представить, чтобы, ну, там про президента даже не говорим, да, но какой-нибудь король оставил завещание, у него два сына, и вот разделил Испанию, например, на две части.
Да.
Такое представить себе невозможно.
Да, бились вообще. Да. Сейчас воображение пока поработает. Мы с вами сделаем перерыв. Тут же масса всевозможных вопросов. Масса вопросов есть. +7 985 970 45 45. Я думаю, что на все нормальные вопросы ответ вы получите. Удовлетворит он вас или нет, это другое дело. Встретимся через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы продолжаем программу совместно с журналом «Знание сил». Александр Каменский. Говорим о том, когда зародился русский патриотизм. О как! И государей не было, пишет нам Алексей. Когда мы говорим, что вот государство, есть проблемы с государством.
А вот это правильный очень вопрос. Потому что мы должны посмотреть, откуда вообще взялось-то вот это слово «государство». И когда мы этим вопросом зададимся, то мы обнаружим с вами, что этимология русского слова «государство» имеет совершенно иная, чем у аналогичных слов в европейских языках. Потому что русское слово «государство» очевидно совершенно этимологически связано с такими словами, как «господин», «государь», «господство». Угу. И так далее.
Царство государства.
Да. И, собственно говоря, само слово «государство», оно когда возникает? Когда оно появляется, это самое слово «государство»? Так вот, если мы посмотрим словарь, знаменитый словарь древнерусского языка Срезневского, то увидим, что первый, самый ранний пример, который Срезневский приводит со словом «государство», относится к 1431 году. То есть ни в одном более раннем источнике ему это слово обнаружить не удалось. Но самое интересное заключается в том, что и тут, в этом источнике 15 века, слово «государство» употреблено совсем не в том значении, в каком мы с вами привыкли его употреблять. Оно обозначает сам процесс управления, государствование, как мы могли бы сегодня сказать. То есть государство – это в понимании человека 15 века, это, собственно, функция князей. Ну, можно сказать, что это синоним слова «царствование». И вот уже если мы возьмем в руки более современный словарь, потому что словарь Срезневского – это словарь еще, так сказать, дореволюционный. Так вот, современный словарь русского языка XI-XVII века, который ссылается на тексты уже, заметьте, XVI века, то есть еще более поздний, он толкует слово «государство» как «правление», «царствование», «власть государя». То есть государство в это время еще не ассоциируется, само слово «государство» не ассоциируется с какой-то вот территорией определенной, обозначает не совокупность властных институтов, как мы это сегодня понимаем, а властные функции. И для документов этого времени не случайно характерна такая формула «быть на государстве», то есть царствовать. Иными словами, понятия «государь» и «государство», они в это время еще слиты, они не разделены. И вот когда же происходит это разделение? Вот историки говорят в большинстве своем согласны с тем, что это разделение как раз и происходит в смутное время. Потому что, и это понятно даже чисто, я бы сказал так, психологически, потому что династия кончилась, оборвалась. Царь, будь то Борис Годунов или Василий Шуйский, это избранные цари, да? У них уже, так сказать, иная легитимность. И невольно у человека этого времени должно возникнуть было в сознании, так сказать, возникнуть должен был вопрос, о том, как же вот династия кончилась, царя нет, а страна-то осталась, да, вот происходит вот это вот разделение. И в документах, относящихся к смутному времени, мы действительно очень часто встречаем уже словосочетание «московское государство». Постоять за московское государство, там, в осадное время московского государства и так далее. В самых разных словосочетаниях. И надо сказать, что ведь и новая династия уже имела иное происхождение, ибо Михаил Романов был избран на царство Земским собором. То есть это, опять же, иная, так сказать, форма легитимности. Но это не значит, что вот этот процесс разделения государя и государства в смутное время уже произошел, и дальше уже, так сказать, началось что-то какое-то другое. Нет, это длительный процесс, который вот начинается в смутное время и затем продолжается на протяжении 17 века. Но тут мы должны с вами вспомнить еще одно понятие, которое мы упоминали, но не остановились на нем подробно, которое есть в древнерусских источниках, понятие «русская земля». Там действительно ведь говорится постоять за русскую землю. Может быть, это действительно вот эти самые патриотические формы.
Вот на это формы. Слушатели очень многие намекают.
Совершенно верно. Совершенно правильно намекают. Но вот надо сказать, что среди историков на протяжении уже, ну, по меньшей мере, 200 лет идет спор о том, что древнерусские книжники понимали под этим словосочетанием «русская земля». И на сегодняшний день большинство историков считают, что под этим имелось в виду не земля, вот как территория некая, да? К тому же, сделаем оговорку, ведь не Киевская, то, что мы называем с вами Киевской Русью, то, что мы с вами называем Древней Русью и так далее, это не было, опять же, вот государством, так сказать, даже с нашей современной точки зрения, в том смысле, что там не было каких-то определенных границ. Вот у этой территории не было определенных границ. Так вот, историки считают, что под русской землей древнерусские книжники понимали, как они пишут, этноконфессиональную общность, близкую к тому, что сегодня именуется термином православный. То есть под этим понималась общность православных людей. Ну, и к тому же ведь давайте вспомним, что уже к концу XII века и в начале XIII века наступает период, который в нашей историографии называется периодом раздробленности. Да? То есть даже если представить себе вот древнерусское государство, Киевскую Русь как нечто цельное, да, оно распадается. Вот как дальше-то получалось? Вот что получалось-то? Что человек, который жил, например, во Владимирском княжестве, он был патриотом Владимирского княжества, а который жил в Рязанском княжестве, был патриотом Рязанского княжества?
Если мы не имеем в виду отношение к князю и
совершенно верно.
Верность именно
абсолютно
князю.
Верно, абсолютно верно. И здесь возникает другой вопрос, что каковы были эти взаимоотношения? Они строились на принципе, опять же, отличном от того, который был распространен в средневековой Европе. В средневековой Европе был распространен принцип вассалитета. И этот принцип вассалитета, он предполагал, ну, что-то вроде договорных отношений между вассалом и сюзереном, которые заключали
принятие клятвы,
бумаж, на верность, там, так сказать, и так далее. Но умер сюзерен, все, договор перестал действовать. И вассал, если он хочет, он может служить сыну этого сюзерена, если есть такая возможность, да? А если нет, он может и покинуть этот двор и отъехать, так сказать, к другому барону.
И очень важный момент – закрепиться. Вот в этот момент перехода закрепиться кому? Простите, но из-за этого началась Столетняя война.
Да, ну, конечно. Так вот, на Руси было все по-другому. На Руси клятву тоже приносили, крестное целование. Но это целование не было лично князю. Это было всему роду князя. И не лично от имени того человека, который это крестное целование приносил, а от всего его рода. И эта клятва, эти отношения, которые возникали и которые в литературе иногда называются принципом вручения себя. Есть такая формула. Они не ограничивались во времени. Они не ограничивались во времени. И человек, который приносил крестное целование, он обязывался служить князю за себя и за своих потомков, и служить этому князю и его потомкам, то есть на вечные времена. Кстати сказать, отсюда возникает и совершенно другое представление о предательстве. Когда уже, скажем, в XIV веке вот кто-то позволил себе какой-нибудь боярин отъехать от московского князя, это воспринимается как измена.
Угу.
Это воспринимается как измена. То есть вот этим правом отъезда русские служивые люди, как их, правда, немножко позже стали называть, они не обладали, в отличие от вот этих самых вассалов в Западной Европе. Значит, конечно, по отношению к князю это верность, это, так сказать, преданность, да, это лояльность, несомненно, и так далее, но... Я бы, наверное, усомнился в том, что это можно называть патриотизмом все-таки. Это все-таки, мне кажется... Ведь когда мы слово «патриотизм» произносим, да, то как-то вот тут же возникает в ассоциативном ряду, собственно говоря, то, что вот слушатель наш и написал, «любовь к родине», слово «любовь». Да, а уж как там, любил ли боярин своего князя или не любил, это уже вопрос сложный.
Когда начинаем, все-таки начинается вот любовь именно к своей стране, да?
Да.
С вот. Ее историей. Потому что вот очень характерное было здесь заявление здесь от Алекса. Из Ростова-на-Дону, для которого рушится вся система. Если сказать, что не было ни страны, ни государств, ни народа, только варварский сброд, непонятно каким образом, скорее всего, неправый, завладевший нынешней территорией, разумеется, надо тут же эту территорию отдать. Она принадлежит кому угодно.
Но вот, я бы сказал...
Вот у Алекса все, вот у него разваливается вселенная. Так.
Да, да, да. Но все это летит такая, во все стороны. Я бы сказал, очень вольная интерпретация.
Ну, конечно, вольная.
Я ничего не говорил ни о варварстве, ни о варварском народе, и ничего такого не было. И, собственно говоря, так сказать, ну, скажем, освоение территории в Восточной Европе, и в том числе на территории современной, там, скажем, России и Украины, происходило, в сущности, по той же модели, как это происходило в Западной Европе. После...
По одной из моделей.
По одной,
да.
Из моделей, по одной, естественно, из моделей, да. Так же, как после распада Римской империи, так сказать, там, и так далее. Вот. А вот когда действительно происходит уже перелом, и когда мы можем говорить о возникновении все-таки любви к Отечеству в нашем современном понимании. Вот здесь имеет смысл сравнить две цитаты. Первая относится к 1690 году, то есть к концу 17 века, и принадлежит она патриарху Иоакиму. Патриарх Иоаким в своем завещании, он вот как раз в это время умер, он... резко протестовал против приема на русскую военную службу иностранцев. И как он это аргументировал? Он писал следующее. «Ибо все христиане православные, наипаче же за веру и за церковь Божию, нежели за отечество и дома свои, в усердии души свои полагают на бранях в полках, никак же щадяще жизни своей я». То есть... Иначе говоря, не за отечество русские люди воюют, а за веру. Православную веру. Вот что говорит патриарх Иоаким. А вторая цитата, более, так сказать, известная, это слова, произнесенные Петром Великим на Полтавском поле в 1709 году, то есть меньше, чем через 20 лет. Что говорит Петр? «Не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное, за отечество». А о Петре ведайте, что ему жизнь его недорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего. Да, вот здесь абсолютно разное понимание целей войны. прямо противоположные, я бы сказал. Здесь, правда, надо сделать одну оговорку. Есть мнение среди историков, что вот эти слова Петра, мною процитированные, это своего рода апокриф, что на самом деле Петр не произносил этих слов. Но так или иначе, так сказать, апокриф этот возник тоже в петровское время.
Вот это важнейшая вещь.
Да, и это
когда
важно,
он возникает, да.
Что он возникает именно в петровское время. Считается, что, возможно, так сказать, автором этого апокрифа был Феофан Прокопович, главный идеолог вообще петровского времени.
На него похоже очень,
да,
конечно.
Да, безусловно, он вообще создает очень многие вот такие мифологемы, которые в значительной степени до наших дней дожили. Вот. Но так или иначе, вот в петровское время это формируется. Вот этот, как выражаясь ученым языком, дискурс возникает именно в это время. Это очень важно. Другое дело, в какой степени он был распространен. Потому что вот эта идея любви к Отечеству, она ведь параллельно как бы развивается и распространяется с идеей общего блага, очень важной, так сказать, идеей. А эта идея общего блага, она ее олицетворением является государство. Но уже иное государство. Именно государство как страна, отделенная от государя, который тоже, в свою очередь, так же, как и все его подданные, является слугой Отечества. Вот что чрезвычайно важно. Но! И тут возникает еще один сам сложный довольно для исследователей аспект. Но ведь Россия, Петровская Россия, это Россия, которая превращается в империю, и которая сама себя называет империей. Я уж не буду тут подробно, дабы, так сказать, уж совсем не смущать наших слушателей, только упомяну об этом. Это очень сложный сюжет есть такой, который касается того, что вообще-то вот в науке, строго говоря, считается, что империя – это не государство.
Сейчас взрыв будет.
Да.
Сейчас
империя
— это
вот существуют разные, так сказать, формы политических образований. Вот есть государство, а есть империя. Да? Но не будем, да, взрывать экран, так сказать. Но так или иначе, возникает империя. Империя — многонациональная страна. Многонациональная. Причем, если в предшествующее время это была страна, которая тоже, так сказать, проживало много народов, разных народов. Но, так сказать, по сравнению с все-таки, во-первых, так сказать, титульной нацией, да, как мы бы сегодня сказали, по сравнению с русскими людьми, это были, с точки зрения русских людей, это были народы в основном, так сказать, не очень развитые политически, в хозяйственном, культурном, экономическом отношении и так далее. В середине 17 века к России присоединяется левобережная Украина, где существуют довольно развитые политические институты западноевропейского образца. Там действует магдебургское право, в частности, в некоторых городах. А в петровское время к России присоединяются Лифляндия и Эстляндия. И вот что интересно. Как бы таким символом русского патриотизма 18 века, я бы сказал, такой, самой такой патриотической, я бы сказал, фигурой является, конечно, Михаил Васильевич Ломоносов. Михаил Васильевич Ломоносов, который писал о сбережении народа, как мы знаем, специальную статью, так сказать, масса ломоносовских текстов существует, которые, так сказать, вполне справедливо трактуются как тексты патриотические. Но вот что интересно, что если внимательно посмотреть на эти самые ломоносовские тексты, то мы с вами заметим, что Ломоносов почти не пользуется словом «русский». Он использует слово «российский». Причем, что интересно, что он это слово «российский» использует даже в своих исторических текстах, исторических сочинениях, применительных к древнейшему периоду. То есть тогда, когда еще ни о какой особенной, так сказать, многонациональности этого образования речи не было. Почему? потому что само слово «российский» формируется именно в это, ну, немножко раньше, вот начиная с начала XVIII века, именно в связи с тем, что страна становится империей. И под словом «российский» Ломоносов понимает совокупность разных народов, разных этносов, населяющих Российскую империю. И когда он пишет о сохранении российского народа, то он имеет в виду вот этот многонациональный народ Российской империи. Это чрезвычайно важно. Значит, соответственно, и ломоносовский патриотизм с определенной долей осторожности мы можем сказать, потому что этот вопрос, безусловно, требует еще дальнейшего серьезнейшего изучения. Ломоносовский патриотизм – это патриотизм именно по отношению к империи. Иначе говоря, он не носит этнический характер. А когда возникает, так сказать, патриотизм русский? Вот когда вы в самом начале зачитывали послание слушателей, то там, среди прочего, промелькнуло, что, наверное, это происходит действительно тогда, когда появляется русская нация. Когда появляется русская нация. А когда она появляется? Это тоже серьезный вопрос.
Появляется осознание, и что такое русская нация, и что такое этнический, мне кажется, здесь было бы очень важно еще обратиться к одной эпохе, в которой, мне кажется, тоже еще и антиимперская бомба содержалась. Это эпоха Александра Третьего.
Совершенно верно. Эпоха Александра Третьего – это когда на поверхность выходит, то, что можно назвать русским национализмом. Но понятно, что возник он значительно раньше, формировался постепенно. И некоторые исследователи считают, что его, так сказать, истоки, опять же, в XVIII веке, в эпохе Екатерины II. Вот Екатерина уже начинает говорить о русском языке, скажем, в частности, и, так сказать, подчеркивая это, будучи немкой при этом, да, но так или вот это где-то пробивает. И не случайно, потому что, в принципе, когда говорят о национализме, то его появление вообще в мировом масштабе в значительной степени связывают с событиями Французской революции.
Конечно.
Да. То есть конец XVIII века. Хотя слово «нация» существовало, несомненно, в европейских языках. Оно существовало. И дальше вот возникает очень интересный вопрос. А как в русском языке? Когда слово «нация» начинает использоваться в том значении, этническом значении, как мы его употребляем сегодня, тоже довольно поздно. Слово «нация» в XVIII веке зачастую использовалось как калька с французского.
А это «страна».
Или «народ».
Или «народ».
«Народ».
А мы еще в XX веке берем и переводим «назад».
А мы переводим назад.
Назад, как Организация Объединенных Наций.
Совершенно верно. Совершенно верно. И это, безусловно, конечно, абсолютно неверно. И в этом смысле очень смешные бывают примеры, ну, такие ляпсусы, я бы сказал, встречаются в некоторых книжках, которые у нас сейчас издаются. Я встретил один такой вот ляпсус в книге Элен Карен Данкос, посвященной Екатерине II. Карен Данкос цитирует текст XVIII века, мемуары Неплюева, и я, читая, значит, это в переводе, был страшно поражен, потому что там слово «нация». Потом я понял, Карен Данкос взяла это из французского перевода Ключевского, который цитирует Неплюева, а русский переводчик, переводя с французского, естественно, он не озаботился посмотреть в оригинал. Если бы он посмотрел в оригинал, он бы увидел, что в русском оригинале слово «народ».
Угу.
«Народ». Но когда его переводили на французский, то, естественно, там «насьон».
Да, потому что в этом понимании «народ» превратился в «насьон» тогда.
Да.
И вперед, ну, «нацию».
Да.
Да-да. Да. А при особо изобретательном мог бы стать и государством, мог бы стать страной и мог бы улететь неизвестно куда, куда улетали все наши ответы на вопрос «ваша национальность», как мы понимали,
да,
это в международных документах. «Националитет».
Да.
да. которое было гражданство или подданство.
Ну, естественно.
Так что это очень во многом и психологический вопрос, и вопрос самоидентификации,
да.
и вопрос терминологии. И вот есть простое упражнение. Представьте себе, видит ли при том, когда говорит русская земля, например, человек в условном там, 13-14 веке, говорит, видит ли он собой такое явление перед умственным взором своим, как географическая карта, которую видит каждый из нас, представляя себе какую бы то ни было страну, свою или чужую.
Безусловно, безусловно. Как писал хорошо вам известный Игорь Николаевич Данилевский в одной из своих книжек, он писал, что этот человек, живший там, вот что мы обозначаем, страшно бы удивился, если бы мы ему сказали, что он живет в Киевской Руси.
Да,
например.
Конечно.
Он
да.
просто не понял, о чем идет речь.
Даже если бы мы перевели на тогдашний язык, все равно термина бы он не понял.
Да.
Конечно. Александр Каменский, спасибо большое. Это программа совместная с журналом «Знание и сила». Не так.
Нет, ребята, все не так, все не так.